«В ваших интересах начать относиться к этому делу серьезно», — вставил Лес. «Лес дело говорит», — сказал Камен, — «так что подумайте над этим». Дверь с грохотом захлопнулась. «Интересно», — подумал Тень, — «а свет они выключат?» Не выключили. Лампочка холодным глазом осталась гореть на потолке. Тень, как смог, перебрался на другой конец комнаты, на желтую пенку, натянул на себя тонкое одеяло и закрыл глаза. Держаться ему было не за что, вот разве что за сны. Шло время. Ему снова 15 лет, и умирает мама, и все пытается ему сказать что-то очень важное, и он никак не может понять, что именно. Он дернулся во сне, и приступ боли вернул его из полусна в полуявь. Он открыл глаза и прищурился. Под тонким одеялом его била дрожь. Он прикрыл глаза правой рукой, экранируя их от электрического света лампы. «Интересно», — подумал он, — «а среда и все прочие живы еще и на свободе? Будем надеяться, что именно так и есть». Серебряный доллар холодил ему левую ладонь. Этот холодок он чувствовал постоянно, и сейчас, и когда его били. Он вяло принялся думать о том, почему монета до сих пор не согрелась до температуры его тела. В этом полусне-полуяве серебряная монета, сама идея свободы, луна и заря полуночная каким-то образом соединились в серебристый луч света, который шел откуда-то из самой глубины небесной, и его понесло вверх по этому лучу, подальше от боли в костях и сердце, и от страха, и, слава Богу, обратно в сон. Откуда-то издалека пришел неясный звук, но обращать на него внимание было уже поздно. Он с головой ушел в царство сна. Пришла невнятная мысль, хоть бы это были не те двое, которые его разбудят, ведь его снова станут бить, станут кричать, а потом он с удовольствием отметил, что действительно уснул и что ему больше не холодно. Кто-то где-то звал на помощь во всю глотку, вот только было неясно, во сне это или наяву. Тень, не просыпаясь, перекатился сбоку на бок, с удивлением отметив для себя еще несколько мест на теле, в которых жила боль. Кто-то тряс его за плечо. Он хотел было попросить их, чтобы они оставили его в покое и дали поспать, но наружу вырвался только хриплый стон. «Бобик», — раздался голос Лоры, — «тебе пора вставать, просыпайся, милый мой, пожалуйста». Это была минута тихого и счастливого облегчения. Ему приснился такой странный сон про тюрьму и уголовников, про дряхлых, доживающих свой век богов, и вот теперь Лора будет его, чтобы сказать, что ему пора на работу, но, может быть, до того, как выскочить из дома, он еще успеет урвать чашку кофе и поцелуй, или даже больше, чем поцелуй, и он вытянул руку, чтобы дотронуться до нее. Она была холодная, как лед, и липкая на ощупь. Тень открыл глаза. «Откуда на тебе вся эта кровь?» — спросил он. «Это не моя», — ответила она, — «это других людей. Меня-то залили формальдегидом с добавлением глицерина и ланолина». «Каких других людей?» — спросил он. «Охранников», — ответила она, — «не беспокойся, все в порядке. Я их убила. А ты лучше уходи отсюда, хотя я не думаю, что у кого-то из них был шанс поднять тревогу. Куртку возьми вон там, а то задницу отморозишь». «Ты их убила?» Она пожала плечами и неловко улыбнулась. Вид у нее был такой, будто она только что написала большое полотно, причем писала его прямо руками, исключительно в алых тонах. Пятна и потеки красного были и на лице, и на одежде. Все тот же синий костюм, в котором ее похоронили. И на память Тени пришел Джексон Поллок, потому что думать о Джексоне Поллоке было куда удобнее, чем принять возможную альтернативу. «Если ты сам уже мертвый, людей убивать гораздо проще», — объяснила она. «В смысле, ничего особенного. Никакие предрассудки на этот счет больше не мучают». «Для меня это по-прежнему совсем непросто», — сказал Тень. «Так ты хочешь остаться здесь и подождать, пока прибудет утренняя смена?» — поинтересовалась она. «Если хочешь, оставайся. А я думала, ты хотел отсюда выбраться». «Теперь они подумают, что это все моих рук дело», — сказал он и понял, что сморозил глупость. «Может и так», — сказала она, — «только надень куртку, милый, а то и вправду замерзнешь». Он вышел в коридор. В самом конце коридора была караулка, а в караулке 4 трупа, 3 охранников и человек, который представился как Камен. Его напарника видно не было. Судя по кровавым следам на полу, 2 убили где-то еще, а потом приволокли сюда и бросили на пол. Его куртка висела здесь же, на вешалке. Бумажник по-прежнему был во внутреннем кармане и как будто нетронутый. Лора успела распаковать пару картонных коробок с шоколадными батончиками. Теперь у него была возможность рассмотреть охранников. На них была темная камуфляжная форма, но без каких бы то ни было отличительных знаков, которые позволили бы понять, на кого они работали. С тем же успехом это могла быть компания охотников, которые выбрались на выходные за город пострелять уток. Лора сжала тени руку своей, холодной как лед. Золотая монета, что он ей подарил, висела теперь у нее на шее, на золотой цепочке. «Изящно получилось», — сказал он. «Спасибо», — ответила она и польщенно улыбнулась. «А что с остальными?» — спросил он. «Со средой и всей прочей компанией, а нигде». Лора протянула ему пригоршню шоколадных батончиков, и он начал рассовывать их по карманам. «Здесь больше никого не было. Кругом пустые камеры, и только в одной был ты. Ах, да, еще один пошел в камеру в конце коридора, чтобы подрочить на журнал. Эх, он и испугался». «Ты убила его, пока он дергал себя за пипку?» Она пожала плечами. «А что такого?» — неуверенно спросила она. «Мне очень не понравилось, что они тебя мучают. Кто-то же должен за тобой тут приглядывать, правильно? А я обещала, что буду за тобой приглядывать. На, вот возьми еще». В руках у нее были химические грелки для рук и ног, тонкие такие подушечки. Ломаешь в указанном месте, они нагреваются, и тепло могут держать часами. Тень их тоже рассовал по карманам. «Присматривать?» — переспросил он. «За мной?» «Да уж ты постаралась, ничего не скажешь». Она протянула руку и пальцем погладила его над левой бровью. «У тебя кровь идет», — сказала она. «Ничего страшного», — ответил он. В стене была металлическая дверь, и открывать ее пришлось с усилием. До земли было больше метра, он спрыгнул и приземлился на что-то вроде гравия. Потом он протянул руку вверх, подхватил Лору за руку и помог ей тоже спрыгнуть, как раньше, как всегда, без единой лишней мысли. Из-за плотного темного облака выглянула луна. Висела она возле самого горизонта, вот-вот закатится, но тем не менее света, который она отбрасывала на снег, было вполне достаточно для того, чтобы оглядеться вокруг. Они только что выбрались из большого, выкрашенного в черный цвет товарного вагона, который был прицеплен к длинному составу, стоявшему на тупиковой ветке. По обе стороны от железнодорожного полотна был лес. Вереница вагонов тянулась вдаль, сколько хватало глаз, и исчезала за поворотом, за деревьями. Его держали в поезде, давно следовало догадаться. «Так как ты, блин, все-таки меня нашла?» — спросил он у своей покойной жены. Она покачала головой, медленно и удивленно. «Ты светишься, как маяк в долгой и темной ночи», — объяснила она. «Это было совсем нетрудно. Ну давай, иди уже. Чем быстрее будешь идти и чем дальше отсюда уйдешь, тем для тебя же лучше. Карточками кредитными не пользуйся, и все будет в порядке». «А куда мне идти?» Она запустила руку в спутанные волосы, откинув их с глаз. «Вон в той стороне есть дорога», — сказала она. «Делай, как считаешь нужным. Если понадобится, угони машину. Иди к югу». «Лора», — начал он, поколебался, а потом продолжил. «Ты вообще понимаешь, что тут происходит? Кто все эти люди, которых ты убила?» «Ну да», — ответила она, — «кажется, понимаю». «За мной теперь должок», — сказал тень. «Если бы не ты, я бы по-прежнему торчал в этом вагоне. Не думаю, чтобы у них на мой счет были какие-то правильные планы». «Ага», — кивнула она, — «я тоже так не думаю». Они пошли прочь от товарняка. Тень вспомнил про другие поезда, которые ему доводилось видеть раньше. Черные, без окон, металлические вагоны, что тянулись за мили-мили, выстукивая колесами в ночи одинокую железнодорожную ветку. В кулаке у него был зажат доллар со свободой, и ему вдруг вспомнилась заря полуночная и то, как она смотрела на него в лунном свете. «Ты спросил ее, что ей нужно? Самый правильный вопрос, который нужно задавать мертвым. Иногда они отвечают. Лора, что тебе нужно?» «Ты действительно хочешь это знать?» «Да, очень». Лора посмотрела на него мертвыми голубыми глазами. «Я хочу снова стать живой», — сказала она. «Чтобы не это полужизнь, а по-настоящему. Я хочу быть живой по-настоящему. Хочу слышать, как сердце бьется у меня в груди. Чувствовать, как кровь течет по жилам, горячая такая, соленая, настоящая. Ты, может, подумаешь, что это глупость, ведь ты не чувствуешь, как в тебе течет кровь, но поверь, когда она течь перестает, это сразу понимаешь». Лора потерла глаза, запачкав лицо полузапекшейся кровью. «Понимаешь, мне трудно, очень трудно. Знаешь, почему мертвый выходит только по ночам, а, Бобик? Потому что так легче сойти за живого в темноте. А я не хочу сходить за живую, я хочу жить. Я не понимаю, от меня-то ты чего хочешь? Сделай так, чтобы я ожила, милый. Придумай что-нибудь, я знаю, ты можешь. Ну, хорошо, сказал он, я попробую, а если у меня получится, как я потом тебя найду? Но ее уже не было рядом, и в окружающем лесном пейзаже не было вообще ничего, кроме тусклого мерцающего света, подкрасившего один край неба, чтобы показать ему, где восток, и еще, сквозь пронизывающий декабрьский ветер, одинокий крик. Не то последняя ночная птица отходит ко сну, не то проснулась первая дневная. Тень повернулся лицом к югу и пошел вперед.